Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня — «Выборы 21. Надежды и перспективы». Ну, это понятно, потому что мы в трех днях от начала трехдневного голосования, такой символический ход, да, три дня от трехдневного голосования. Три дня еще мы можем обсуждать, что это будет, и еще три дня голосовать за то, что получится в итоге. Ну, естественно, что выборы будут самые разные надежды и самые разные перспективы. Начнем с партии власти, ее надежды и перспективы очевидны. Надежда – это еще раз подтасовать голосование так, чтобы никто ничего по возможности не заметил. Или, во всяком случае, постараться сделать все из этого возможное. Ради этого вводится трехдневное голосование, ради этого вводится еще малопроверяемая и совершенно неизвестная, так сказать, на практике процедура электронного голосования, причем сразу аж в 7 регионах. Вот, записалось в нее, как уверяет Центр избирком, более 2,8 миллиона избирателей. Вот, а с другой стороны, в перспективе получить то же, что они имеют сейчас, и утверждать, что это выбор россиян. Так что, насколько у них это реализуемо и получится незаметно, насколько, так сказать, вот эта вот манипуляция руками пройдет до них безоказанно, это как раз вот будущие выборы покажут. Ну и, соответственно, есть надежда оппозиции, да, на то, чтобы все-таки, наконец, прекратить это безумное, тотальное господство «Единой России», которое уже по устоявшемуся определению является партией жуликов и воров, и которая тем самым уже стоит в горле всего, так сказать, маломальски политически разумного населения нашей страны. Какие, Саш, ты думаешь, какие надежды и перспективы имеются у оппозиции в этом смысле?
Давай сначала с власти. Ты как-то про власть проехал и что-то сказал, так ведь я свою точку зрения не высказал.
Давай
мухи отдельно, котлеты отдельно. Про власть мы поговорим, так сказать, потом перейдем к оппозиции.
Давай начнем с власти. Вот я говорю, что их надежды — это максимально фальсифицировать трехдневное голосование. Ради этого, собственно, оно и делается трехдневным. Ну а в перспективе оставить все как есть. То есть конституционное большинство в Думе, соответственно, комфортное положение, так сказать, всюду, где они избираются, вот, для того, чтобы давить оппозицию просто численным перевесом. Как это сейчас, к сожалению, происходит в Мосгордуме, например. Да, потому что все более-менее разумные инициативы давятся именно, так сказать, тупым большинством без особых комментариев. Как ты думаешь, насколько эти надежды и перспективы реальны?
Не получится у них ничего.
То есть вот от слова так совсем?
Я категорически не считаю. Совершенно не получится. Они прокололись, где только можно проколоться, где нельзя прокалываться. Они сами ощущают, но выправить ситуацию не могут абсолютно. Значит, стали достоянием факты безудержного давления на бюджетников, фальсификации выборов. Стали достоянием, так сказать, истинные мотивы проведения электронного голосования, потому что они тоже пытаются там его взять под контроль через бюджетников, через каких-то там военных, сотрудников, жилищника, там я не знаю чего. Значит, вот это одна из позиций. Во-вторых, они полностью, я подчеркиваю, полностью провалили выборную кампанию. Ну, абсолютно, так сказать, с точки зрения там политологической науки, так сказать, как искусство, с точки зрения логики, правил игры, так сказать, она провалена. Просто провалена. У них нет симпатичных кандидатов, у них нет симпатичной идеологии. Они тут наврали, так сказать. Вся эта вот абсолютно дурацкая затея с 10 тысячами рублей, которую раздали пенсионерам, получилась не покупка, а издевка. Покупать надо за 100 тысяч, ребята, вы расценки не знаете. За 100 тысяч можно купить пенсионера. Это правда. За 10 тысяч пенсионера купить нельзя. Ну, дешево очень, мало.
Ну, инфляция, сэр, что же вы хотите, так сказать. Может быть, 4 года назад это было еще ничего, а так сейчас,
конечно, если ты сидишь в Геленджике, понимаешь, так сказать, и не вылезаешь из какой-то там дискотеки водной, так сказать, или из комнаты с грязью, или я не знаю еще откуда, ты не знаешь, сколько стоит чего. За 10 тысяч пенсионеры нынче не продаются. Пенсионеры продаются в 10 раз дороже. Это я как пример, так сказать, ошибки. Я не к тому, чтобы они исправляли, они уже не могут исправить. Поэтому я смело об этом говорю. То есть вот из таких мелочей складывается. Медведев куда-то пропал, вроде как лидер был этой самой, как это, «Единой России».
Да вроде еще что-то. Лидер. Вроде он пока и остался лидером, но пропал.
Ну, пропал, его же не видно, не слышно. Ну, как так? Вот лидер какой-никакой, дохлый. Значит, у КПРФ Зюганов, так, старый, в возрасте, там, забюрократизированный, там еще что-то, вылезает на пресс-конференцию, бодрым голосом что-то толдычит, так сказать, какие-то гневную филиппку произносит. По крайней мере, ритуально так им присутствует. Явлинский Иуда. Хоть какую-то муть, так сказать, но про Навального что-то сказал. Uh-huh. Появился несколько раз, и еще последние два дня тут наверняка появится. Uh-huh. Жириновский еле дышит, прыгнуть не может на полметра, как показывают вот, в длину. Значит, тем не менее, что-то трындит, ругается, кого-то водой поливает, как обычно. Или там, ну, как бы шевелится. Эти-то где? Их нету. Uh-huh. Их в принципе нету.
Я, кстати, хотел заметить, Саш, что где-то в середине кампании, если можно так назвать ее, пришло осознание, да, того, что кампания провалена. И было, видимо, Соломоново решение принято свалить все на ковид. И помнишь, даже решение какое-то выносилось якобы партиями, которые подписаны, предлагали присоединиться, что мог не дебатировать. Пандемия, блин, что ж поделаешь.
Не, ну дебатировали, они никогда не дебатировали. Но здесь еще новостная повестка такая, против них. Ну что, каждый день какой-нибудь самолет падает, какие-то неприятности. Тут этот министр чрезвычайной ситуации самовыпилился со скандалом, причем с награждением посмертно героем России. Ну, скандальная ситуация просто в принципе как таковая. И ни единой оправдательной какой-то вещи. Значит, ясно, что они давят оппозицию, снимают их, так и суды принимают какие-то идиотские решения. Все это в кучке, все это высвечивается. Люди достоверно, значит, пытаются это показать. Их признают иноагентами, их трамбуют, их сажают в тюрьму, придираются к каким-то перепостам, еще что-то. Это не действует. Народ перестал верить этим ребятам. Особенно это видно последние 2-3 недели. То есть как-то вот ситуация шла. Я сужу по новостной повестке, по социологии, по всему прочему. Значит, у меня впечатление, что если так и считать по-честному, я сразу так и беру в кавычки, нормально посчитать, как. У меня впечатление, что КПРФ обойдет Единую Россию по количеству голосов. Ну, за исключением, может быть, это электоральных султанатов, так сказать, типа там Чечни, Ингушетии, там, Татарстан, Дагестан, еще что-то, вот какие-то. Во всех остальных случаях, так сказать, просто КПРФ. Значит, КПРФ прибавило. Яблоко не прибавило. КПРФ прибавило, так сказать. Опять же, не потому, что там сильной какой-то воли и все прочее, но они как бы активничали, то есть, по крайней мере, так ведь, вылезали куда-то к народу. Я ругался с представителями в Москве. Я московскую ситуацию знаю, естественно, лучше, чем что-то другое. Я ругался с представителями игроков, я говорю, чего вы ходите туда в народ, там 5 бабок вас слушают, надо через интернет, я постоянно доказывать. Но они упорно ходили много. Тут 5 бабок, тут 5 бабок, так сказать. В итоге 50 бабок. А глядишь, 50 бабок на округ, они какую-то роль сыграют. То есть они, на мой взгляд, не сильно эффективно, но трудились. Они трудились. Это было видно, что они потели, они как бы так не сильно ловко там что-то делали. Но они старались. Не теряли время и что-то нарыли. В то время как Единая Россия ни черта не делала, так сказать, ни так, ни сяк, ни вдоль, ни поперек. Конечно, у нее там есть известные люди, там телеведущие, еще что-то, они в силу узнаваемости могут что-то победить. Конечно, сыграет роль-то тут поддельные фамилии, какие-то спойлеры, еще это тоже может сыграть роль. Но в целом в Москве, по-моему, так ведь, ситуация для Единой России паническая, и наше дело это дело затвердить. А если не удастся затвердить, и будет сказано, что победила Единая Россия кругом, значит, надо лезть в драку. Для этого есть все основания, и народ поймет эту драку. Скажет, да, действительно. Ну, как в Белоруссии случилось. То есть, там же как-то сказать, победила в основном там одна страна, а другая страна сказала, а мы тут вот все. В общем-то, драка началась.
Да. Ну, вот ты знаешь, я хочу сказать, что, во-первых, для коммунистов, я имею в виду КПРФ, а не всяких спойлеров, типа коммунистов в квадрате, такие тоже сейчас представлены, да, на выборах, да, для них наступил благоприятный момент хотя бы потому, что вот ветер дует в их паруса. Вот объективно сейчас ситуация сложилась такая. Причем не то, чтобы они специально для этого что-то предприняли или объективно так сказать, как-то какое-то действие совершили, против, после которого избиратель к ним обернулся. Скорее, в обществе сформировалось мнение, я его слышу не только от тебя, а ты не от меня, и, так сказать, от массы других людей, что вот есть оппозиционная сила, это КПРФ, за которую реально надо голосовать для того, чтобы противопоставить себя Единой России. Я говорю об этом спокойно и с открытой, так сказать, душой, потому что ни ты, ни я членами КПРФ не являемся, у нас нет никаких, как говорится, побудительных мотивов для того, чтобы просто взять и агитировать за них. Просто я говорю, что вот такой тренд в обществе на сегодняшний день
существует. Они сейчас символизируют оппозицию, именно символизируют. Они, может, не являются самой яркой и самой так, стойкой оппозицией, но они символизируют. Это объективная точка зрения сложилась, что они символизируют оппозицию. Претензии к ним на соглашательство, что так это КПРФ, они и остались. И к руководству партии, так сказать, есть вопросы, так сказать, у общества есть вопросы. Однако, значит, вот тот удачный ход, который нам удалось провести, так сказать, в области пиара, связанный с тем, что удалось убедить Геннадия Андреевича озвучить, что преемник может быть не только тот, кого обычно называют, а Смолин, дополнительно к этому, по крайней мере. И, так сказать, это очень сильный ход. Потому что и члены КПРФ, и общество ждали, что это шаг к радикализации, это шаг к нормализации работы партии, это шаг к тому, что партия выйдет из-под контроля администрации президента. И в этом качестве Смолин, так сказать, он является в этом плане символической фигурой. И если это последние два дня, так сказать, эта тема будет педалироваться, еще 2-3% КПРФ доберет к своему результату.
Ты расскажи поподробнее для наших слушателей о Олеге Смолине, вот, потому что не все, как бы, во-первых, его знают, во-вторых, не все знают твою роль, которую ты сыграл, так сказать, в том, чтобы эта фигура была озвучена.
Смолин – историческая фигура. Значит, он инвалид, я не знаю, какой группы, так сказать, у него зрения нет совсем. И по этой причине, так сказать, он, так сказать, выковался характер, так сказать, который достоин, так сказать, уважения. То есть я уже не говорю о его работоспособности, что он пишет там научные статьи, он выступает. Он специалист в области образования в основном, так сказать, как бы его тематика, то есть кроме политики, он занимается этими вещами и глубоко их знает, и отстаивает резко какие-то позиции прогрессивные по этой части. И в частности, в 93-м году он прославился тем, что, так и заявившись в штаб, где, так сказать, были депутаты, и, так сказать, они собирались вот воевать по этой части, он сказал, что он оттуда не уйдет, что он будет в этом штабе присутствовать, приносить пользу, уселся и приносил на протяжении нескольких дней. Для инвалида по зрению, ну, в общем-то, это неординарный поступок, так сказать, мягко говоря. Это просто характеризует его, это... Не самое главное его достижение в жизни, у него этих достижений вокруг маленькой тележки. Он там и академик, и человек, и председателем комитета, по-моему, по образованию был. То есть он вполне себе состоявшийся политик, умница, симпатяга, так сказать, и все знает. Но вот характеристика его по этой части. Я с ним знаком шапочно.
У тебя каких-то личных интересов нет, да, в этой истории?
Никаких. Так. Более того, он не знает о том, что так, я предложил его в преемнике Геннадию Андреевичу. Я не обсуждал с ним этот вопрос. Я с Зюгановым этот вопрос обсудил, а со Смолиным этот вопрос не обсуждал. Потому что я хотел, так сказать, понять ситуацию с точки зрения именно руководства партии, насколько они приготовили. Но я обсудил этот вопрос с большим количеством членов КПРФ. И посторонних людей, которые в курсе вообще политической ситуации. И получил исключительно одобрительные отзывы по этой части. Исключительно одобрительные. То есть, значит, я, например, когда в разговоре с Геннадием Андреевичем, почувствовал нотки некоторого сожаления по поводу того, что же я сам не догадался. Вот когда я ему, так сказать, сообщил о, так сказать, возможном варианте таком, так сказать, он сразу его признал как... Ну, во-первых, он выказал тут же уважительные слова насчет Олега произнес. Все это он сделал. Он произнес сожаление, чего же я сам не догадался. Это действительно, сказал он, вариант, это действительно решает многие проблемы. Потому что ведь проблема не только в пиаровской составляющей, которая в ближайшие два дня может прозвучать. Это важно, но это сегодняшняя задача. Есть еще задача все-таки на самом деле, как это будет выглядеть. Смолин в силу такой специфики своего характера и понимания и уважения, которые к нему относятся, он вполне может осуществить коллегиальное руководство в партии, что для левой партии вообще-то является нормой.
Да.
Коллегиальное руководство. Это правые партии, они могут быть вождистские. Левая партия, в общем-то, скорее всего, коллегиальная. Не зря существовало политбюро длительное время, так сказать, вот какие-то вот такие вещи. И всегда ссылка была, ссылка к нему. Нарисовалось это политбюро. В ходе обсуждения я же вывесил все эти данные, так сказать, о том, что был разговор с Геннадием Андреевичем. Значит, кстати, я не брал обязательства разглашать этот разговор. У нас как бы, ну, обычно это не принято, но я подумал, что это настолько важная вещь для общества, что я обязан это сделать в интересах партии и в интересах оппозиции в целом. Значит, получил отзыв от, ну, во-первых, очень много отзывов, так сказать, положительных о Смолине, это понятно, это особняком стоит ветка гигантская, в которой как бы это все говорится. Но фактически люди, которые меня критиковали, назвали членов политбюро, которые могут работать вместе со Смолиным. Это Рашкин, это Парфенов, это Платошкин, это Грудинин, это Бондаренко саратовский. То есть фактически вот это иркутский губернатор Левченко. То есть фактически люди, критикуя меня, на самом деле состав политбюро-то назвали. По большому счету. И в общем-то по каждой кандидатуре, она, каждая из них имеет достоинства, она имеет недостатки, но, в общем-то, это люди, за которых говорят сами члены партии, которые хотят их выдвинуть. И этот список-то он ограничен, то есть, на самом деле, вот они назвали тех, кого я назвал крупным планом, да, и на этом, в общем-то, никого не хотят больше в руководстве видеть. Политбюро-то оно есть, вот оно названо, причем названо десятки раз, так как ветки длинные, это... Тема получила широкое обсуждение, то высказались неоднократно по этой части многие люди. И список-то он такой ограниченный. Вот тебе готовое политбюро, а почему, собственно, нет?
Ну, ты знаешь, я к этому могу только добавить, что на самом деле, вот пока ты это рассказывал, да, историю с политбюро, я могу припомнить, что, во-первых, в истории самой КПСС те времена, когда она опиралась на мнение большинства членов политбюро, были для нее, так сказать, самыми такими удачными. Ну, во-первых, это было в ленинский период, но в силу сложившихся обстоятельств, потому что вождей у партии было много, все они по-разному принимали участие в революционных событиях, и, в общем-то, как ни стараясь из Ленина лепить, так сказать, фюрера, на самом деле фигура фюрера не получается, потому что он был один из членов политбюро, самым выдающимся, там, и так далее, занимающим государственный пост, но, тем не менее, так сказать, все-таки руководство было коллективным, и по целому ряду вопросов. Кроме того...
Ленин взял на себя роль управленца, он же стал председателем Совета Министров.
Да, он не был генсеком.
Он стал бы... Он сказал, ребята, мы в партии тут решаем стратегические вопросы, а управлять буду я, так как председатель Совета Министров. И занял эту позицию.
Все правильно, но и там он, как говорится, в общем-то, своими полномочиями не злоупотреблял. Дальше даже в сталинские времена, в общем-то, того, чтобы... Политбюро выступало против Сталина, но не было такого. Вот пытаются всячески сконструировать у нас там в альтернативной истории якобы какие-то конфликты, когда Сталин чуть ли не дрожал за то, что его сместят. На самом деле не было такого. Вот. Ни на 17-м съезде партии, ни на, так сказать, 19-м. Я это, как бы помню, он просился даже в отставку, его не отпускали. Более того, когда политбюро, вот это вот большинство его оказывалось, так сказать, сметенным игрой, ну, например, как Хрущев, так сказать, расправился там так называемой антипартийной группой Кагановича, Маленкова, так сказать, и прибытувшего к ним Шипилова там и прочее. На самом деле-то, так сказать, если бы им, как говорится, удалось довершить, так сказать, это дело и все-таки сместить Никиту, то я думаю, мы очень многих ляпов бы избежали в истории, которые нам в дальнейшем приходилось расхлебывать, в том числе и сейчас. То есть вот опора на коллектив, она все-таки дает очень существенные результаты, особенно когда это касается компетентных сотрудников. И заметь, что вот нынешнюю администрацию, ее крайне устраивает вождистский характер любой партии.
Да.
Будь то ЛДПР, будь то там этого справедливоросов, так сказать, или даже КПРФ.
Потому что... Я обязан перебить. Вот ты уходишь, вот ты тему рассказал, так и потом в сторону отползаешь. Значит, я не представляю себе, не представляю себе вот тех, кого я назвал, чтобы кто-то из них стал инициатором смещения Смолина. Угу. Просто в силу того, что они его знают, они его уважают. Это он не какой-то посторонний человек, он не член партии в данный момент. Но они его знают наперед, относятся к нему с безграничным уважением. И представить себе, так сказать, что если он как бы ведет, условно говоря, политбюро, и они будут выказывать к нему неуважение и пытаться сместить, нереально себе. Я уже не говорю о том, что им сложно договориться, там разные люди, прям как бы, такой вот в перечисленном списке. И представить себе, что они как бы как какие-то будут плести заговор, тем более Смолину уже 70 лет, он в любом случае, так сказать, его так сказать, руководство носит определенный переходный период. То есть какая-то среднесрочная, там 3-5 лет, вот что-то. Если как бы, ну так, условно говоря, если Зюганов решится окончательно на уход, то в течение 5 лет, так сказать, вот он должен совершить это действие. Условно говоря, опять же, берем в середине каденции. То есть через 2,5 года он подготовит все вещи для того, чтобы уйти, подготовить для себя пост там, почетного председателя, еще что-то. Значит, вот как бы все прочее, и уйдет. Значит, Смолин должен досидеть до конца этой каденции, то есть 5 лет. То есть его управление 2,5 года. И 100% у него получится. Вот сомнений никаких нет ни у кого. И у политбюро получится. И они укрепят свою позицию, и хрен-то администрация президента сможет надавить на них. По любому поводу.
Ну, я думаю, что в любом случае вот то, что ты предложил в качестве проекта, потому что вопрос не только в личности Смолина, да, а в том, чтобы КПРФ фактически перешло к коллективному руководству. Это действительно очень сильный ход, потому что такой партии администрация президента не совладать. Причем я трудно вижу себе политбюро, ну, если брать так называемую системную оппозицию, да, в рамках, допустим, ЛДПР. Ну, это полностью исключено. Да, даже в рамках «Справедливой России», хотя вроде бы Миронов себя не ставит таким вот, но на самом деле он является единственным лидером и дальше формирует все, весь костяк под себя. Как только наступало коллективное руководство, так сразу администрации становилось трудно его пережить. Вот вспомни хотя бы фронт национального спасения. Вот почему, собственно, возродили КПРФ тогда в ходе процесса, да, и запретили фронт? Да потому что невозможно было совладать с коллективным руководством. Вот вместе собрались на политсовет, да, ну, политбюро, считай, по-современному, и приняли какое-то решение. Ну и что дальше? Ну и вот с кем-то там не перетирает, так сказать, в темном углу, но все равно ты этого решения не изменишь, понимаешь? Ну, поэтому, конечно, это для партии и для КПРФ это было бы очень сильное такое решение, если бы оно просто отошло бы даже как идея от единоличного руководства, потому что сейчас партия с ним ассоциируется, и просто перешла бы вот на такое коллегиальное управление, да, тем более, что размеры партии, в общем, фактически к этому и толкают. Мне кажется, что это очень сильная идея, на самом деле, которую ты предложил. И вопрос даже не только...
И что ценное предложить, ты же понимаешь, многие много чего могут. Значит, важно, что Геннадий Андреевич с этим согласился. Причем он согласился не то, что я его уговаривал, не то, что я его убеждал, не то, что я приводил какие-то аргументы. Он фактически согласился сразу. Он сказал, да, это правильная идея, да, ее надо делать. Я сожалею, что я не разглядел какой-то промежуток времени, такой пользы в этом качестве. Он с уважением к Смолину относится. В этом качестве он до моего разговора с ним его не рассматривал. Сейчас рассматривает. Он сказал, что как минимум так сказать, одна из кандидатур возможного преемника. Значит, Смолин есть, он обязался его взять на разные там, пресс-конференции. Вот то, что сейчас в конце перед выборами будет происходить. Очевидно, он его будет привлекать. Он пожалел, что не мог его взять. Он уже ехал с какой-то пресс-конференции большой. Значит, он собирается его так и втянуть именно на заключительном этапе в этом качестве. В этом качестве. Поэтому, конечно, я считаю, что это правильная вещь, и она принесет всем пользу.
Да, во всяком случае, если бы КПРФ вот действительно вышла, так сказать, на такую позицию, даже что выборы, при условии, что выборы нынешние будут сфальсифицированы, у нее все равно по отношению ко всем, подчеркиваю, ко всем существующим официальным политическим партиям, было бы огромное преимущество. Вот именно за счет этого. Именно за счет того, что она не замкнута на какую-то личность фюрера, так сказать, который дальше там его можно критиковать, с него там штаны спадут или не спадут, понимаешь, и дальше как бы это, дальше все это развивается на всю партию. Здесь это было бы сильное решение, тем более, что у КПРФ есть для этого исторические корни, и вполне, так сказать, ситуация вполне к этому обязывает. Во всяком случае, она была бы уникальной, повторив в этом смысле успех фронта национального спасения.
Я в этом плане, так сказать, мало опасаюсь. Можно было бы опасаться, что КПРФ усилится до такой степени, став единственной оппозицией, что будет представлять опасность для всех остальных. Я этого не опасаюсь, потому что это предвыборная ситуация, она уникальная. У нас до конца не так развиты левые настроения, как представляют мне некоторые теоретики. Я не думаю, что это пойдет дальше. Но сейчас, я подчеркиваю, сейчас, вот конкретно перед 19 числом, это усиление КПРФ правильное явление. Оно выстрадано, так сказать, народом, оно приняло решение, что это должно быть, и они хотят высказаться по этому поводу. Даже если народ сейчас заблуждается по этой части, они должны высказаться и представить КПРФ не как представителей левых сил вот, в чисто идеологическом плане, а чисто как противника администрации нынешней. Потому что это действительно допекло всех. И лучшего борца против администрации президента не нашлось, яблоко не выдержало напор, прямо скажем, они спеклись, они заинтриговались, заврались под видом какой-то принципиальности, ложно понятой каких-то слов, какого-то интриганства, какого-то сговора, какого-то группового эгоизма, спеклись. Вот надо признать, просто так, вроде союзники были, вроде внятные люди, так, черт их раздери, и сумели в нужный момент перед выборами, вплоть до очевидных глупостей. Они отказались от своих каких-то положений, которые они прописаны были у них в документы. Они исхитрились, я имею в виду поддержку местного самоуправления, конечно, в Москве. Ну, да. Они исхитрились их продать. Ну это же представить себе. Значит, яблоко, которое на протяжении многих лет декларировало, что она сторонник местного самоуправления, приводила примеры с Европой, там, и в последний момент, когда КПРФ выдвинула предложение отменить 79-ю статью 131 федерального закона, которая костью в горле стоит всему местному самоуправлению в Москве, яблочники сказали, так как это предлагает КПРФ, мы это поддерживать не будем. Ну, идиоты. Валер, ну, идиоты. Вот, ты представь себе настроение всех местных депутатов, включая, кстати, от «Единой России», которые втихаря-то это ждали, этого, потому что им тоже это надо. Вот они посмотрели на яблочников, которые в этот момент сбрыкнули таким способом. Ну какая может быть реакция такая? Ну, да. И выяснилось, что КПРФ наверху, а эти прямо внизу. Причем позиция была прямо противоположная. Она как бы КПРФ сильно не педалировала этот вопрос. Она как бы так держала вопрос о народовластии в общих чертах. Но так вот явно не говорила, как яблочники. И взять перед выборами, за месяц до выборов, перевернуть ситуацию себе во вред. Это только яблочники могут. Это просто поразительные идиоты.
Ну, понимаешь, они уже в большей степени, надо понимать, не политическая партия, а скорее политические интриганы. Понимаешь, в том виде, в котором есть. То есть там есть, конечно, актив какой-то традиционный. Все те, кого они набрали из когда-то существовавших правых партий, начиная от выборов России, кончая там правым делом. Но в конечном итоге у них опора сейчас на интриганство, а не на какую-то, так сказать, программу, которую они по принципиальным соображениям защищают. Это очевидно. И это, Валер, кстати, причина их, так сказать, в общем-то, погибели.
Это хуже, чем предательство. Это ошибка.
Да.
Это ошибка.
Да.
Через год выборы, в 22-м году выборы в муниципальные собрания всей Москвы. Это 125 муниципальных собраний. В каждом из них по 10, по 15 муниципальных советников или депутатов, как они там называются. То есть это 1500-2000 народу, а участвовать в этом будет 1005 кандидата разные. Вот ты представь, какой будет массив. А так как сейчас разогрето этими вот нынешними выборами, все это будет широко дебатироваться, двигаться и все прочее. И взять за год до этого, обнулить свою партию, обнулить позицию своей партии, обнулить то достоинство мощнейшее, которое у них было, взять его, выкинуть на помойку. И сказать, а мы против, потому что они это предложили. Да не они предложили, это я предложил. Я уговорил, так сказать, депутатов внести. На меня сваливайте, в крайнем случае. Я есть виноват в этой ситуации. И причем они знают, это, как это все происходило. И взять и выкинуть на помойку, так сказать, эту ситуацию. Не будет яблока на следующих выборах, как факты вообще политики. Вот просто они год потеряли, так сказать, никто им не поверит ни в чем. Потому что подобные ошибки допускать нельзя. Я уж не говорю про выверт Явлинского с моральной точки зрения, где он бортанул Навального. Нравится ему Навальный, не нравится Навальный, плохие у них отношения, сложные, что-то. Так поступать нельзя. Это моральная часть. А здесь просто глупость. Просто очевидная, так сказать, вот не передающаяся никакими словами.
Ну, скажем прямо, столько, сколько мы знаем Явлинского, ему никогда не нравился никто, кто действует на его поле. Поэтому, собственно, в этом смысле Навальный просто попался, так сказать, под раздачу. Да, ему не нравилось.
Поганой метлой надо гнать его, если яблоко хоть как-то хочет сохраниться, надо гнать Явлинского и, значит, призывать под знамена того, возвращать Навального, целоваться с ним. Тогда у них появляется шанс. Они получают так, достойного вождя и в состоянии что-то делать. На данный момент они даже на микроуровне, так сказать, на уровне муниципальных собраний, они просто провалились.
Саша, ты даже
ты представить не можешь, какая тишина в чатах стоит. Им нечего сказать, Валер, ты понимаешь? Вот в чатах обычно говорливые ребята, они же яблочко трепаться любят, там привести аргументы, сказать, а вот давайте обсудим этот вопрос. Тишина. По всей Москве тишина. Их спрашивают, вы что натворили-то? Почему вы не поддержали ликвидацию Сизы?
Все дело в том, что то, что ты говоришь, что очень правильно с точки зрения симпатии электората, но это совсем неправильно с точки зрения симпатии администрации президента. И очевидно, что на второе они ставят гораздо больше, чем на первое.
Черт его знает, я не уверен, что до мелкого звена что-то здесь докатывается в области там, финансирования, какой-то симпатии. Крупным планом, они же были, значит, львиная доля из них, вот по призыву Гудкова-Каца, много яблочников попали в независимые депутаты. Их было порядка 300. Из них, условно говоря, половина это яблочники. Там были разные люди, независимые, но яблочники. И взять в последний момент, об этом говорит, Валер, это же не то, что какая-то идея какого-то там человека или там десятка людей или какой-то партии. Это вопрос, который обсуждался сотни раз на всех этих совещаниях. Не десятки, сотни раз. На эту тему принимались резолюции. Об этом громко говорили с трибуны. Об этом в один голос говорили все эксперты. То есть это очевидная вещь. Об этом говорили европейцы, значит, с европейской хартией. Об этом говорили, так сказать, но тише, коммунисты. Об этом говорили все независимые. Говорили, чего знаешь что. Более того, сама администрация Москвы поскрипывала приблизительно следующим образом. Да, что-то мы тут перегнули с этим делом. Наверное, у нас очень много проблем из-за того, что местное самоуправление в таком виде находится. Нам это удобно, конечно, что оно придумано. То есть по деньгам, там, по управленческим решениям. Но мы видим, что дело-то... У нас тут и контроль слабоватый, и вот они вынуждены идиотскую структуру держать одновременно управы районов, и муниципалитеты, и префектуры. Ну, такая драконовская какая-то система, придуманная неизвестно зачем, сложная, плохо управляемая. Сама мэрия, так сказать, от этого страдает, от этой ситуации, она перегнута до неприличия. То есть вещь эта очевидная, это и вот ликвидация 79-й статьи, это факт, который надо сделать. Ну, как бы вот, ну, нет другого выхода, чтобы не городить никаких новых законов, ничего не творить. И взять, отказаться от этого в тот момент, когда это вынесли, уже зарегистрировано в Государственной Думе, оно лежит уже в секретариате. Это предложение, подписанное Рашкиным и Парфеновым, я должен добрые слова сказать, это люди подписали эту бумагу. Готовила ее обуховская группа, так сказать, но подписали конкретно два депутата, ныне действующие, это Рашкин и Парфенов, рыжий красавец. Который оратор хороший. Значит, внесли, лежит, внесли в нужное время. И выкинуть сейчас не могут, потому что между двумя каденциями перерыв. Она лежит там, мозолит глаза, так сказать. Мы не первый раз этот фортель выкидываем, что там говорить. Значит, есть возможность информационно это все подогревать. И в этот момент яблочники отворачиваются и говорят, это им выгодно, мы это делать не будем.
Ну, понятно. Хорошо. Саш, может, к вопросам перейдем? Ты не против?
Давай, если что есть.
Тут нас, как всегда, много и на разную тему. Вот первый. Всем понятно, что ЦРУ темнит стратегии 9.11. Не считаете, что на самом деле ЦРУ и ее агенты тренировались на трагедиях с домами в РФ в начале правления Путина? Получив опыт, совершили трагедию в США. Вы знаете, с моей точки зрения, тут общего только то, что и в том, и в другом случае, так сказать, взорвались дома. На этом сравнения кончаются. Потому что в одно дело закладывать гексоген, другое дело, так сказать, направлять туда самолеты. И самой темной частью этой истории с самолетами остается то, о чем вот мы регулярно с Сашей, когда заходит разговор, говорим, И чем, так сказать, все расследования официально умалчивают. Но трудно самолетом попасть в дом. Понимаете, физически трудно. Даже опытному пилоту. Потому что когда самолет садится на аэродроме, он садится, тем более такой большой, как 767-й Боинг, он садится, так сказать, по наведению, по радионаводке. В общем, для того, чтобы попасть на полосу, он не просто так это делает. Не говоря уже о том, что он должен заходить там на глиссаду по траектории там где-то километров за 20 до этого аэродрома. Вот таким образом попасть в дом просто, причем точно по центру, как говорится, вот посередине, это нереально. Это возможно только в одном случае, если в доме есть радиомаяк какого-то точного наведения, а на самолете установлен соответствующий улавливающий прибор. Вот это в этом смысле, это с трагедией в Москве и в Волгодонске никакого отношения не имеет. А в американской истории это действительно темное пятно, которое как-то никто не старается никак вот осветить. Как это вообще технически, возможно ли это? Вообще вот так вот взять, попасть в дом, да? Я уж не говорю о том, что какие-то саудовцы, которые только научились владеть честной, ну, за руль Боинга, так сказать, за штурвал не сядут никогда и ничего там сделать не смогут. Пожалуйста, Саша.
Вопрос был о том, что есть связь между ЦРУ, так сказать, и Путиным, да, с его взрывами. Ответ – нет этой связи. Ну, никакой теории конспирологии даже это объяснить нельзя.
Так, вот второй вопрос другой того же слушателя. Дедушка Краснов признался на главтеме, что совершал более 300 контактов в отпуске, скорее всего, с никарагуанской разведкой по поводу безумного голосования. Сотрудничает ли товарищ Смирнов с МОСАД или ДЖСЕ? Это французская спецслужба. Ну, что тут сказать, Саша, ну, первая часть твоя, так сказать, так что скажи, а я потом на вторую отвечу.
Никарагуанская, гватемальская, гондурасская, панамская. Ну, в общем, все латиноязычные страны, которые к Канарам поближе.
Да. В общем-то, ты, да. Ты со всеми разведками посотрудничал.
Да, включая родственников. Они прикидываются там родственниками, а на самом деле, конечно, работают на Мексику.
Не, ну я понимаю, что это юрнический вопрос, на него следует такой же юрнический ответ. Должен был последовать. Но я не знаю, чего общего, так сказать, у меня может быть с МОСАДом. Ну, с ДЖСЕ еще, так сказать, можно что-то спланировать. Я все-таки как-то франкофон и, так сказать, достаточно хорошо знаю Францию. Но я не вижу интереса ни той, ни другой в безумном голосовании, честно говоря. И в умном голосовании тоже. Ну, в умном может быть. Да и то, так сказать, с натяжкой. Это не разведка, это политический интерес. Эти службы этим не занимаются. Это просто не в их компетенции, не по их уму, честно говоря. Им только ставят задачи, если таковые найдутся. Так, почему ведущие некоторые отщепенцы в РФ такие жадные? Жалуетесь на штрафы и поборы, а ведь они идут в бюджет на благо нашей Родины. На гиперзвук, на комфортную и доступную среду дорогих москвичей. Что думаешь, Саша?
Действительно, так я не знаю, задающий вопрос, сколько заплатил штраф? Надо больше заплатить, надо стараться. Жадничаете. Да. Вопросы только задаете, платить надо больше.
Не, вы знаете, в чем дело? Мы говорили о жлобах. У нас был такой сюжет и тема. И о жлобстве московских властей, которые стараются по максимуму обобрать жителей, так сказать, страны. Но насчет того, что вот они идут на благоустройство и доступную среду, я сейчас вижу вот вокруг меня, тут непосредственно за мой квартал взялись, ну, вернее, за близлежащие его районы, типа Ломоносовского проспекта. Вот. Там вообще такого наворотили, что как бы стало еще хуже, чем было до тех пор. Причем, что характерно, заново все отделали новым бордюром. Вот бордюр кладется вообще с космической
скоростью. Кстати, качественный камень, очень хороший гранит, мелкозернистый, прочный. Высококачественные, да. Видать, из хорошего месторождения. Мне очень нравятся эти бордюрные камни. Они широкие и прочные. Я, кстати, длительное время критиковал Лужкова за то, что он заменил бордюрные камни, которые были гранитные, на бетонные. Тогда это выдавали, что те дешевле, лучше. Выяснилось, что они ни черта, в общем-то, не выдерживают наезды грузовиков, лопаются, выходят из строя. Ну, оказалось, фигня. Более того, качество их оказалось очень низкое. И сейчас то, что вернулись к гранитным бордюром, само все правильно. Более того, они по новому стандарту сделаны. Те предыдущие бордюры, у них было несколько ровных граней, а несколько шероховатых, если помнишь. И, так сказать, в этом плане они были не столь удобны, не столь технологичны. И сейчас есть вещи, которые вот мало кто знает. Почему коммунальщики так любят менять бордюрные камни? Дело в том, что до механизации, условно говоря, до там, 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого века, перекладка бордюрного камня была крайне дорогостоящей, трудоемкой работой. Ну, знаешь, вручную надо было его поднять, перетащить, уложить. Сначала вытащить предыдущий, потом положить следующий. Все. Когда появилась механизация, то это все стало гораздо проще. То есть на три порядка проще, на три порядка дешевле. А расценка осталась прежняя. А себестоимость производства работы резко снизилась. И тут же появился соблазн, а что? Первым делом сразу они предлагают благоустройство двора. Говорят, давай 250 метров, бордюры, это обязательно. Это с самого начала. Начнем с этого, можем этим и закончить вообще. Это самое сладкое. Потому что расценки очень хорошие. Они не менялись. Вот сам, значит, смею уверить, что если снизить расценки на замену бордюрного камня, энтузиазм бордюринга, так сказать, сойдет на нет. Просто надо два раза взять и снизить расценку. Она все равно останется прибыльной, она все равно останется хорошей. Ну просто жирок вот этот вот утечет. Это какой-то недогляд, и может даже агенты ЦРУ поработали, и Моссада по этой части. Но если расценку заменить, в силу объективных причин, то есть появилась малая механизация, появились какие-то устройства, которые выдергивают эти бордюрные камни одним движением ручки манипулятора, появилась возможность выставлять их, современное геодезическое оборудование, чтобы точно все это стало выравнивать. И поэтому себестоимость резко снизилась. Вот причина, она приблизительно в этом углу экономической находится.
Ну, я в дополнение к этому только скажу, что для того, чтобы собирать ресурсы на гиперзвук и комфортную доступную среду, во-первых, не требуется, так сказать, облагать москвичей или там кого-то еще штрафами. Для этого все-таки есть другие источники дохода в государстве. И в частности, те огромные средства, которые идут на олигархов и руководимые ими отрасли. Это раз. А во-вторых, вот комфортная среда, если вы так ставите вопрос, она состоит не только в бордюрах. Она состоит в том, чтобы человек, например, не чувствовал себя в этом городе, пусть даже с отличными бордюрами, мишенью, в которую постоянно целится каким-то штрафом, которую за что-то, кого-то за что-то хочет ободрать. Вот это тоже часть комфортной среды. И когда ты ощущаешь, что ты в этом городе больше не гражданин, а дичь, которую, так сказать, отстреливает вот, городское руководство, такая среда с самым роскошным бордюром для тебя не будет комфортной. Так что вот именно это я и хотел донести, в частности, до сознания наших слушателей. Когда мы говорили
о... Кстати, есть очень хорошая цифра, которая является очень такой показательной и наглядной. Экономисты посчитали, так сказать, на основе официальной статистики, даже без разговора о теневых доходах, что 1% населения, 1% населения самого богатого, обладает половиной собственности и, соответственно, половина ВВП такая производится таким способом, на них работает. Значит, поэтому легко представить, что если как бы привести их к порядку и конфисковать, национализировать, отобрать, короче говоря, вот эту вот часть, то выяснится, что просто благосостояние повышается у всех вдвое. Вот просто вдвое, только одним фактом, чтобы посчитаться с этими суперолигархами. Ну, представляете себе, то есть ты получал пенсию 20 тысяч, будешь получать 40 тысяч. И жена твоя тоже.
Да,
но просто... зарплату ты получал 50 тысяч, будешь получать 100. То есть очень легко представить очень такие живые цифры, которые можно пощупать. Что вот разница, вот она видна, она известна. Я не говорю о подробностях.
Принципе, ну да, среди. Да. Нет, ну если абстрагироваться только от того факта, что суперолигархи, это фактически и есть верхушка страны на сегодняшний день. То есть вот эта вот часть, она и является суперолигархами или тайными, так сказать, явными, питающимися от этих суперолигархов. То есть это их непосредственно вот конкретная жировая база. Но вот это препятствует, конечно, такому распределению доходов, очевидно. Так, вот еще пожелание. Александр Викторович, не оставляйте Валерия Марксовича одного. На передаче ему приходится работать за твоих, за себя и за вас. Вот такое вот пожелание тебе, Саша.
Ну, ровно так. Настолько здоровье позволит.
Ну, естественно. Ну, мы говорили об этом, так сказать. Саша не сочковал передачу, просто действительно ему требуется все-таки держать здоровье в тонусе, и дай бог, чтобы оно у него продержалось как можно дольше. Так. Вопрос еще сейчас. Сейчас, минуточку. Тут у меня вскочило. Видите ли вы, что сейчас молодые кандидаты борются только за то, чтобы ассоциироваться у молодых избирателей с Навальным? 30-летние дети голосуют только за это. Профессионалов никто не выбирает. Как ты думаешь? Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Такая причина есть. Такая проблема есть. Это мне страшно не нравится. Не нравится. Но в данной ситуации, конкретно вот 19 числа, плевать на это дело. Значит, в значительной степени меня устраивают просто болванчики, если они будут обозначены как противники Единой России. Нам нужна сейчас победа не хозяйственная, которую хотелось бы, о которой можно мечтать и к которой надо стремиться. Мы стремимся к политической победе, к тому, чтобы народ высказал свое фэ нынешнему руководству страны. И в этом плане, так сказать, даже если деревянные столбики будут вместо молодежи, как вы говорите, которая там чего-то хочет, не хочет, все прочее, уже за них надо проголосовать. Вот парадокс ситуации заключается в этом. Это при всем при том, что я прекрасно понимаю, что надо стремиться к тому, чтобы политики занимались тем, чем надо. Если в Государственной Думе, то писали законы, в городской думе решали проблемы городского хозяйства, на муниципальном уровне решали бы бытовые проблемы москвичей. То есть все это правильно, и профессионализм это хорошая вещь. Но на 19 число мы, к сожалению, этот вопрос должны отложить и заняться вот этой вот решением главного вопроса.
Так, ну вот тут еще мнение по поводу нашей дискуссии. 100 тысяч за пенсионера это внутри МКАДа, за МКАДом и 5 тысяч хватит. Ну, можно и так судить.
Ну, это как... Я вообще-то пресненский. Вообще-то я... Так, ясно, что вот за МКАДом, что я плохо отношусь так, по определению. Да и к москвичам, честно говоря, кроме Пресни, они для меня, в общем-то, подозрительные люди. Но вы уж совсем перегнули палку. Надо как-то все-таки гуманно относиться. Деньги надо дать.
Для того, чтобы 5 тысяч хватило, это надо очень глубоко забраться, это правда. Так, вот еще одно мнение. Уже и Краснов меряет кандидатов лояльностью к Навальному. Явлинский Иуда, но про Навального сказал. А давайте Горбачев про Навального скажет, и тогда Краснов поддержит развал СССР. Ну, у нас острые вопросы задаются. Пожалуйста, Саша.
Искусство выдергивать фразу из контекста, оно общеизвестно. Никакой проблемы здесь ответить можно, ответить только этим, что не надо выдергивать. Я скажу иначе, более общо и более правильно. Я исхожу из соображений лояльности не к Навальному, а лояльности к Краснову Александру Викторовичу. Вот для меня это несравненно более жизненно и понятно. Навальный там где-то отсиживается в тюрьме, а на баррикадах воюю я. Значит, и меня интересует, чтобы были союзники, были в Государственной Думе, в Московской городской Думе, в каждом муниципалитете. Вот для меня это актуально. А как это сверяется, если Навальный так и соответствует этой позиции моей, лояльности ко мне лично, это хорошо. А если не соответствует, то Навальный во врагах будет. Чего вы переводите на Навального? Вы на меня переведите, давайте ко мне претензии предъявляйте. Я считаю, что я прав, я считаю, что... как всякий политик нормальный. Он считает, что если ты не считаешь, что ты прав, что ты полез в политику? Сиди дома на кухне. Чисти картошку. Что у тебя толк какой? Каждый человек, который лезет в политику, должен говорить, я думаю правильно, вот у меня такие-такие позиции. Я в этом плане нормальный политик. Я считаю, что я самый умный, самый правильный, самый квалифицированный. Поэтому я и высказываюсь. Что мне Навальный, что мне Горбачев, что вы какие-то приводите примеры, так сказать, людей. Все они... мелкие политические деятели в эпохе Краснова. Я буду на них ориентироваться. Нифига себе.
Понятно. Так, еще один у нас вопрос. Какие у вас планы на ситуацию после драки? Есть ли у вас расчеты будущих сценариев, показывающие, что страна не уменьшится и что к власти не придет кто-то неподготовленный, вроде блогера Н? Что думаешь, Саша?
Значит, если будет драка, и в ходе этой драки будет победа, власти приду я, а не блогер Н. Мы, возвращаясь к предыдущему пункту. Что это я буду для блогера Н каштаны из огня таскать? Пусть он таскает для меня. Так, я не понимаю, чего вы меня как-то постоянно клеите в какое-то подчиненное положение. Так, я человек самодостаточный, я этим горжусь. У вас есть претензии ко мне, вы предъявляете претензии ко мне. Так сказать. Что там какому-то блогеру? Вы к нему предъявляете, если хотите, с ним разговариваете, езжайте в тюрьму, поговорите с ним по душам. Поэтому, значит, как будет развиваться ситуация, никто не знает. У меня сложно с корыстными целями, потому что я здоровье у меня, так сказать, не очень. То есть, при всем моем желании я попользоваться плодами революции не сумею. Но то, что помочь революции, я буду помогать.
Я вот в более серьезном плане еще раз хотел повторить Сашину мысль, вот в каком смысле. Вот чем революция отличается просто от переворота, там, смены блогера Н на блогера М, там, или наоборот. Революция – это, в первую очередь, смена режима. И вот характерно, что все те, кто, включая блогера Н, на которого намекает вот наш слушатель, они, в общем-то, режим менять не хотят. Они не хотят изменить существующую в стране ситуацию с вот этой вот дикой конституцией, с суперполномочиями президента, с Центризбиркомом, который варганит выборы так, как нужно. Они просто хотят, чтобы там сидели наши свои люди. Вот чтобы вместо плохого царя, грубо говоря, пришел хороший. Вот мы с Сашей отличаемся в этом смысле от этого блогера Эна и от любого другого. Это то, что нас не устраивает вот сама система как таковая, которая существует. И вопрос не просто в том, чтобы сменить одного президента на хорошего президента, а дальше вот все завертится. Нет, вопрос в том, чтобы сменить саму систему. И именно этим революция будет отличаться от любого там верхушечного переворота, где вместо там одного почившего в Бозе придет другой там Ша, там какой-нибудь еще, так сказать, Н там или кто-то еще. Вот. В этом логика. Так что это надо... Если это верхушечный переворот, который поставит наверх блогера Н, что я сильно сомневаюсь, да, то тогда действительно ситуация не изменится, и может страна, для страны может быть плохо. А если это будет реальная революция, которая сменит режим, то страна от этого не развалится, она наоборот цементируется. Так. Почему в КПРФ нет и все это время не было политбюро? Это точно коммунисты? Как ты думаешь, Саша?
Ну, то, что точно коммунисты, это, они же являются частью КПСС. Это российская часть КПСС. Изначально преобразовалась КПРФ. Я не помню конкретно процедуру, они переоформляли как свои документы. Но в российской партии, да и в республиканских партиях вообще, в Советском Союзе, политбюро не было, если вы помните. То есть политбюро было общесоюзное. Более того, оно было по-разному устроено, и многие видят в этом некую предтечу распада. Потому что одно время политбюро было из отраслевиков. То есть министр обороны, министр иностранных дел, председатель Совета Министров, председатель Верховного Совета по должности. Руководитель Москвы, руководитель партийной организации, руководитель Питера. Вот фактически вот он, набор был вот такого вот свойства. Ну, руководитель сельского хозяйства зачастую, в силу важности там, процесса. Или куратор военно-промышленного комплекса, или что-то. Вот это был костяк. Да что там костяк? Кто-то идеологию отвечал. Значит, вот фактически это были те 12 апостолов, которые в политбюро присутствовали. Потом наступил период, когда стали увеличить вот эту территориальную квоту. Руководитель Украины, руководитель Казахстана, руководитель сначала там Грузии, там чего-то, и Азербайджана. И в этом плане политбюро превратилось в территориальное, так сказать, образование. То есть представители территорий, а не отраслей. И в значительной степени, и это правда, по крайней мере, это совпало во времени с распадом. То есть такое изменение роли политбюро. В этом плане для нынешнего состава КПРФ это угрозой не является. Потому что из представленных руководителей, то, что мы говорили, там все сбалансировано. Там парочку представителей именно областных, так сказать, руководителей. Но есть и отраслевики, так сказать, и вполне это можно сбалансировать. Да и, пожалуй, для партии, находящейся в оппозиции, это не столь значимо. Это не партия, которая находится уже во власти, где это может как бы закостенеть и приобрести негативные какие-то центробежные тенденции. А здесь в этой ситуации территориальные руководители тоже не смертельны, когда ты в оппозиции находишься. Поэтому политбюро вполне было бы уместно. Но вообще-то не мешать. Это я как бы немножко извиняюсь, я и так много на себя взял в ходе решения этой проблемы, как бы мне не перебрать, так сказать, я бы поаккуратнее судил. Это в значительной степени решать самим членам КПРФ.
Не, ну это конструктивная вполне мысль, да. Хочу только что заметить вот по этому вопросу. Во-первых, насчет точно коммунистов. Точно коммунистами являются не только члены КПРФ. Точно коммунистами является практически все руководство Единой России. То есть все они когда-то получали партбилеты, клялись в верности идеям Маркса, Энгельса, Ленина, проходили кандидатский стаж, еще раз клялись в этой верности, выполняли общественные поручения. В общем, короче, все делали по полной программе. Более того, в Единой России, а в государственной верхушке сейчас существует какое-то подобие Политбюро. Я имею в виду Совет Безопасности. Его деятельность окутана как бы покровом тайны. Что он там решает, непонятно, но, скорее всего, это совещательный орган при фюрере. Вот. Все остальное, так сказать, это как бы это не коллегиальное руководство в том смысле, в котором мы понимаем под КПРФ. У коммунистов должно было бы быть. Потом в КПРФ сейчас вот нет Политбюро. Я считаю, что это отчасти причина историческая, причем недавней истории. Я уже упоминал в этой передаче, что с фронтом национального спасения было трудно справиться именно потому, что у него во главе стояло коллегиальное руководство. Было несколько сопредседателей, я был одним из них в частности. Было, так сказать, достаточно большое количество членов, просто, так сказать, политсовета, и, кстати, оно постоянно расширялось. Поэтому с этим органом сотрудничать было трудно. И вот когда разрешали КПРФ, а ведь она была запрещена, как и КПСС, там был судебный процесс в 93-м году, который как бы закончился победой коммунистов. Реально, на успех этого судебного процесса повлияло прежде всего то, что, так сказать, фронт набрал достаточную силу, и администрации понятно было, что проще работать с тем составом, который они знают, и с тем вождем, которого они в этом смысле, так сказать, на эту должность спроектировали. Вождем тогда был, так сказать, Зюганов. И поэтому естественно, что вот эта вот структура, фактически вышедшая из 93-го года, осталась до сегодняшний день, так сказать, сохранена. Хотя условия изменились. Все-таки прошло почти 30 лет. И вот сейчас то, о чем мы и говорили, Саша, в этой передаче, вот вопрос коллективного руководства назрел. В первую очередь для пользы самих коммунистов и их электорального успеха. Вот история примерно такая, с моей точки зрения. Так, еще вопрос. Путин ушел на карантин из-за коронавируса в окружении. А как же так? Ведь вся свита должна была быть привитая. Юмористы. Что скажешь, Саша?
Нарушение закона. Если каждый, так сказать, деятель, так сказать, сам по себе, посмотрев вокруг, заявит, что это много у вас тут разболелось вокруг меня ковидом. Уйду-ка я в самоизоляцию и закарантинюсь. Не заболевший, где больничный, где заключение врачей, где чего-то, где какие-то. То есть это какой-то волюнтаризм, какое-то ненаучное необоснованное решение, это пренебрежение правом, это правовой нигилизм, так и по существу, если правильно выражать термины. Значит, фактически Путин, будучи президентом и гарантом Конституции, подает крайне негативный пример другим руководителям. Ну, если каждый будет заявлять, так сказать, что это вокруг меня, кто заболел, что заболел, почему по этой причине он должен куда-то уходить, куда-то прятаться на момент выборов, или уж я не знаю там глубинных мотивов, что там происходило, но звучит дико. То есть человек сам принимает решение, находясь на работе вообще-то, получая заработную плату, и, кстати, не маленькую, плюс дворец в Геленджике. Значит, он вдруг говорит, да посижу-ка я, пожалуй, в карантине, так сказать. Надоели вы мне все. Вот 3-4 человека проверенные будут меня обслуживать, приносить мне пожрать, там, попить. Вот. А все остальные пошли вон, я так и с вами максимум буду по этой самой связи, если вообще буду с вами общаться. Нахрен вы мне сдались. Я на карантине. Карантин был причиной гибели Ромео и Джульетты, если вы знаете. Мы как бы описывали.
Да,
то есть на этом на самом деле... Опасная тенденция, если каждый будет объявлять себе лично карантин на основании каких-то непроверенных данных. Я говорю о правовой стороне вопроса. Вообще чудная ситуация. То тут охранник убьется, то об стену, то этот на карантин. Там, может, конспирологи там нарисуют какие-то версии по этой части. Но с правовой точки зрения никакой проверки не выдерживают.
Ну, действительно, ситуация странная. Я еще раз соглашусь с Сашей, потому что то есть не то, что все окружение привито, это слабо. в общем-то, на тех публичных мероприятиях, в которых он появлялся, на уровне там вот что-то было в Музее Победы, да, в последний раз, что там именно праздновали, я уже не помню. Там было замечено, что те люди, которые не прошли там отрицательного теста на ковид энное время назад, они не допускались даже в зал, где он выступал. В зал, то есть максимум могли находиться где-то в предбаннике. Это была какая-то встреча, кстати, «Единой России». Так что я думаю, что там не только все привиты, но еще все и ПЦР поздавали, и плюс еще к тому...
Нет, Валер, это вопрос безопасности, это отдельная ценность кекса этого, и мало ли кто там подкрадется и заразит бедолагу.
Да,
он не
да,
произносил
да,
слов. Да. Поэтому, еще раз говорю, конечно, язык нормальному управляться не произносит слова. Я на основании того, что увидел, что вокруг меня много больных, я принял решение уйти на карантин. Это нормальный управленец пронести не может. У нее язык не поворачивается сказать подобные вещи. Потому что это 286-я часть 2 превышение должностных полномочий. Это букет. Вот в этой фразе, так сказать, ну, сажать надо сразу на место Навального, а Навального выпускать.
Нет, ну, именно поэтому у меня, так сказать, родилось одно из двух. Либо все эти, так сказать, прививки фикция, что вроде бы не так, потому что, как бы, общий положительный опыт на этот счет есть. Причем от самых разных прививок в самых разных странах. С другой стороны, может, это дипломатическая болезнь, такое тоже бывает. Когда очень не хочется где-то показываться, но нет достойного повода. Начинаешь говорить, вот чего-то у меня тут карантин. Вот, я с человеком общался, он говорил о каком-то конкретном человеке, с которым он как бы общался целый день. Вот я думаю, что ж это за человек такой, который целый день общается с президентом, а он целый день общается с ним. Я не знаю, есть только любовница, но я не вижу просто, кто еще.
Целый день кто выдержит любовницу? Слушай, он не мальчик уже. Так, что ты говоришь?
Ну, да.
15 минут хватит.
Мутная история. Или, может, официант, целый который пожрать придется. Ну, трудно сказать. Смешно, конечно. Действительно, юмористы. Так, и вот последний вопрос у нас обоим собеседникам. Какую книгу вы прочитали последней? Почему именно ее? Саш, что ты можешь сказать?
Харуки Мураками.
Что, прости?
Харуки Мураками. Ну, это автор.
А.
Книга «Колодец».
А почему именно ее, тут вторая часть вопроса?
Ассоциируется с нынешней действительностью в России.
Так, ну я последний прочитал Суворова «Беру свои слова обратно». Я вообще люблю историческую литературу, люблю документальную литературу, поэтому... Сказать, что я ее прочитал и тотально ему верю, нет, конечно. Но книга интересная, написана хорошо. Вот, и в рамках современной дискуссии, так сказать, об истории, об альтернативной истории, о том, что произошло и нет в годы Второй мировой войны. Я считаю, вообще у меня может быть немножко особое на этот счет и шокирующее наш слушатель мнение. Я считаю, что Суворов... за счет и своего стиля, и того, что он подает, он сыграл огромную положительную роль у нас. Дело в том, что, ну, вы уже, многие из вас, наверное, мало помнят, что происходило там в 70-е и 80-е годы. А происходило следующее, что где-то после 60-х годов начали активно публиковаться мемуары ведущих военачальников. И Рокоссовского, и Жукова, Штеменко, там, ну, в общем, масса других. Как бы был государственный заказ на это. И считалось после этого, что, в общем-то, на тему Второй мировой войны все уже сказано, так сказать, добавлять больше нечего. И вот это продолжалось вплоть до конца 80-х, когда выступил Суворов со своим «Ледоколом». И дальше, как говорится, завязалась новая дискуссия, которая в итоге породила сейчас целое новое поколение историков, которые активно выступают, в том числе и на интернете, на YouTube-каналах, и которые достаточно интересно раскрывают эту тему. Но надо, вот детонатором всего этого процесса был в свое время Суворов. И он тоже не уходит от дискуссии, он ее продолжает. Поэтому мне интересно это. И вот именно поэтому я ее прочитал. Но, к сожалению, мало времени имеется для того, чтобы вот целиком освоить что-нибудь. Вот у меня была неделя, когда я был, так сказать, в отпуске, скажем так. когда я не вел передачи. Вот за эту неделю я, в общем-то, проглотил вот эту вот эту книгу Суворова, еще одну там попутно помельче. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот причины были такие. Вот, спасибо вам теперь за то, что вы приняли участие в нашей передаче, за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.